Свежее утро на радио «Спутник».
Главные новости к этой минуте. Главная новость у нас какая, что пришел в студию Алексей Тимофеев.
Да, это правда.
Да, главная новость. Здравствуй. Но на самом деле, давайте расскажем. Майя 2%. Бывшая премьер-министр Молдавии Майя Санду в первом туре президентских выборов обошла действующего президента Игоря Дадона по итогам первого тура. И по предварительным данным, проевропейский политик, как ее называют, набрала более 35% голосов, а Дадон немного больше 33%.
Ну, шли, что называется, ноздря в ноздрю. Простите мне.
Какое выражение неприятное.
Но это же из гонок имеется в виду, из этих, называется.
Штык лошадями обозвал, короче.
Ну да. Ну то есть по нокауту страстей это можно было сравнить с ипподромом.
Так, рассказывай.
В общем, ты действительно говоришь, совершенно верно отметил предварительные данные. ЦИК обработал более 99% бюллетеней. Уже Центризбирком признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33-33. Помимо двух кандидатов, еще один, Ренат Усатый, набирает почти 17%. Второй тур президентских выборов состоится 15 ноября, так как ни один из кандидатов не набрал положенные
50%. Интересно, Алексей, был у них шанс вот хоть у Дадона, хоть у Санду набрать больше 50%?
Мы с тобой много говорили об этом и предполагали, что, скорее всего, был шанс набрать 50 на 50, понимаешь? Вот, да.
Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Антон Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Для вас насколько предсказуемы результаты первого тура?
Ну, вполне обстоятельные. Я думаю, что еще не весь электорат обоих политиков был мобилизован. И во втором туре будет намного жарче. И, естественно, то, что будет большая битва за голоса и Усатого, и Иванова, и Киртаки, и всех других кандидатов, которые набрали хоть и немножко, но именно эти немножко и станут решающими во втором туре.
Не, ну так-то ничего себе немножко, 17%. Если
конечно
добавить, например...
Ну, а каждый по 1, по 2% набрал.
Не, ну это ерунда. Вот если 17%, которые Усатый набрал, добавить к процентам Санду, в общем-то...
Или наоборот, или процентом Дадона. То есть они станут решающими.
Да, получается, что вот так.
Ну, это несомненно. И я думаю, что здесь будут какие-то выступления и самих же этих, и Усатого, и других лидеров, которые скажут, что вот, мои избиратели, голосуйте за Санду или за Дадона. И здесь мы увидим, наверное, еще какой-то торг между обеими сторонами к 15 ноября, который будет очень серьезный, будет, наверное, определяющий во многом для Молдавии. Хотя, опять же, фигура президента не весьма значительная в стране. Мы же понимаем это.
Угу. Ну вот явка 42%, 42,74%. Много, мало?
Ну, такая средняя явка, учитывая то, что у нас в мире это вообще-то эпидемия. Угу. И напомню то, что условия коронавируса это достаточно хороший показатель.
Так, ну, собственно, теперь-то есть у вас предположение, на кого, собственно, кто победит во втором туре? И все же самый ключевой и решающий вопрос.
Ну, я думаю, что все равно будет гигантское давление и желание увидеть Санду от Европы, да, и европейцы уже сказали за это, и говорят то, что это будет шаг к демократизации Молдавии, хотя они, по-моему, Молдавию там с Евросоюзом давно ассоциируют. Да, какая там еще демократизация, какая еще больше. Вот. Но здесь, наверное, нужна и роль России, чтобы Россия ко второму туру показала более серьезно, кого она поддерживает. Да, и, соответственно, если Дадон будет оставаться нашим кандидатом, то, конечно же, нужно все-таки усилить данное влияние.
На чем будет все-таки, на ваш взгляд, сосредоточен фокус электорального внимания? Вот что является первостепенным сейчас в Молдове? Вот какой вопрос, какую карту будут разыгрывать кандидаты?
Тот, который до сих пор не решился, да, то есть это, с одной стороны, массовая безработица и массовая миграция, которая как была, так и осталась, там, пока даже усилилась. А с другой стороны будет разыгрываться, опять же, карта паспорта Европейского Союза, да, которая будет, наверное, даже очень серьезно использоваться со стороны Санду.
Вам так-то не кажется, что кто бы ни победил 15-го, Санду или Дадон, что 16-го выйдут на улицы, будут протестовать, жечь, бить стекла и, в общем...
Проигравшие, да. Да.
Ну, учитывая, конечно, то, что у нас видишь на постсоветском пространстве, то там-то у нас вспыхивает, то я думаю, что Молдавия не будет исключением, да. И, наверное, на это уже какой-то бюджет, но выделен, да, конкретно на протестующих и их акции.
Давайте поговорим еще о результатах выборов в другой соседней с Россией стране. Потому что вот грузинская оппозиция недовольна результатами парламентских выборов. По данным Центра избиркома страны, правящая партия «Грузинская мечта» набирает больше 48% голосов. Блок «Единое национальное движение», «Объединенная оппозиция» занимает второе место, 27%. Это Саакашвили, да?
Это Саакашвили, совершенно верно. 7 партий, 2 блока попадают в парламент Грузии по предварительным подсчетам. Мы говорили неоднократно о том, что там изменилась не процедура,
избирательное право.
Да, по праву, да. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. 1%, повторюсь, это, в общем, такая история, да, проходной барьер для партий в парламент.
Низкий.
Очень низкий, совершенно верно. Но оппозиция не признает результат выборов, как сказал Евгений, в Тбилиси прошли протесты, не сказать, чтобы они были там такие масштабные и...
Они не масштабные, предположим, не такие
несколько
прям...
Несколько сот человек, да.
Предположим, но, понимаешь, они же там говорят, что все, теперь каждый день будут приходить. Да. Когда они работать собрались, мне интересно. Когда они будут работать,
а зачем?
Каждый день будут приходить. Извините.
Нет, мне кажется, это...
Дурной вопрос. Тоже,
да. Ну, надо сказать, что реакция главы республики, президента Саломы Зарубишвили, назвала прошедшие в стране парламентские выборы справедливыми, мирными, демократичными и безопасными. Замечательно.
Антон Викторович, так и было?
Ну, я думаю, что так не будет, да. И, видимо, протесты, которые начались на территории Грузии, они будут иметь еще более долгий характер, нежели те, которые на территории Белоруссии. И Саакашвили к этому готовился специально. Да, и, в принципе, понимал то, что его партия не получит победы на выборах абсолютной, да. И коалиция будет иметь большие проблемы в плане своего создания, формирования. Вот. И здесь, как бы, слова о том, что там правящая партия приписала себе пару процентов, так что они не приписали себе еще 2%, чтобы создать однопартийный парламент, да. И здесь, наверное, само желание Саакашвили провести перевыборы, как я понимаю, да, и стать вновь главой Грузии есть, вот, и от него не уходит, и будет, конечно же, все пытаться расшатать ситуацию на территории всей страны.
Ну вот есть еще информация, что оппозиция может отказаться от мандатов.
Ну, естественно, после этого он будет добиваться тех же самых перевыборов, о чем я говорю. И это очень такой показательный шаг того, что Миша возвращается, несмотря ни на что.
Слушайте, ну, Миша-то не Миша, но 27%. Это надо сказать, что каждый немало, третий,
конечно,
который,
да.
Почти каждый третий, который пришел голосовать за Саакашвили,
да.
За партию Саакашвили, это проголосовал. Там что-то с мечтой не то, или Саакашвили все наоборот то. Потому что получается, что у него уровень поддержки-то возрастает.
Ну, здесь, наверное, и видение народа Грузии о том, что да, нынешняя партия правит, но каких-то существенных изменений не было. Есть определенная доля ностальгии у некоторой части населения по времени правления Саакашвили. Она есть. И здесь, наверное, еще и фактор того, что пока нет каких-то определенных тенденций по развитию пророссийских партий. Мы видим, что, к сожалению, но альянс патриотов набрал всего лишь 3%. Вот, и, видимо, то, что его электоральную базу перехватывают другие партии.
Я бы все-таки вернулся еще к вашему тезису, что вот Саакашвили там готовится и так далее. Но вот митинги-то не многочисленные. Вот о чем это говорит? При том, что, надо сказать, явка 56% на парламентских выборах. Это немало, конечно, мы все понимаем. Но о чем говорят вот эти немногочисленные акции протеста оппозиции?
Наверное, то, что пока нет ни как я говорил, в предыдущем случае бюджета конкретного. Пока нет какого-то, видно, обоюдного согласия со стороны всей коалиции, то, что будет выходить на митинги представителей и других в будущем коалиционных партий, да, из оппозиции. Вот. И, видимо, Саакашвили еще не окончил торг и с мечтой, да, то есть ему же, уже было желание стать премьер-министром, да, от которого он и отказывался. То отказывался, то возвращался к нему. И, возможно, что он ждет, что ему все-таки дадут этот пост, и поэтому он митинговать-то особо не собирается.
Вообще как-то кругом неспокойно, и, конечно же, мы не можем не поговорить еще и о Белоруссии. Там-то выборы давно прошли, 9 августа.
Эхо.
300 человек, более 300 человек накануне задержали. 1 ноября там митинги опять, в акциях протеста приняли участие не менее 10 тысяч человек.
Говорят. Да, и вот непонятно, то есть мы до этого говорили, там вот много, мало людей выходят на улицу. Вот,
что такое много, мало? Не менее 10 тысяч, по сравнению, если говорили, что 100 тысяч выходило,
да,
вот, то здесь получается, да, мало. Но так-то 10 тысяч, это тебе не 100 человек грузили, там 300, да?
Да.
Вот, так что...
В общем, надо сказать, что в воскресенье истек срок ультиматума.
Это какой-то дежавю, Леша. Как это воскресенье истек? Минувшее воскресенье. Нет, то еще.
Или воскресенье истек. Ну, какая слово? Истек срок ультиматума, который лидер оппозиции, лидер оппозиции тоже, в общем...
Тут, короче, дежавю сплошное.
Да, Светлана Тихановская предъявляла властям республики, настаивала на, что, в общем, если не будут выполнены ряд требований и начнется забастовка всех предприятий, опять, или это речь идет о прошлом?
Может, это вообще Баден-Баден?
Может быть. В общем, понятно, что Тихановская требует отставки Лукашенко. Ну и действительно, вот 300 человек задержаны. Давайте разбираться, вот, собственно, что там, чего ждать, наверное. Вот такая риторика.
А давай чего не ждать?
А чего не ждать?
Давай разберемся, чего не ждать.
Нет, я просто, знаешь, о чем хотел поговорить? Вот эта риторика, которую мы слышали в конце прошлой недели от Александра Григорьевича Лукашенко, там что-то про руки он говорил, в общем, такая очень жесткая, воинствующая, что если кто-то будет нападать, значит, на правоохранителей, то останется без рук.
Так.
Да, и вот мы видим, что 300 человек задержано. Во-первых, вот 300 задержанных много или мало? Да, если мы не можем определиться с вышедшими, давай отталкиваться от задержанных.
Ну, уже в воскресенье было 300 задержанных. Антон Викторович, скажите нам.
Ну, думаю, что это очень большая цифра. Вот, и, в принципе, да, не, учитывая еще и состав задержанных, да, там был, по-моему, россиянин какой-то.
Да, 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 журналист.
Белорусских оппозиционных, да. Вот, и это будет очень негативно сказываться на Лукашенко.
Так ему все равно.
В том числе, да, уже может быть, и не все равно ему будет, да. Потому что, с одной стороны, он говорит, что хуй может стачать, там все будет ужасно, всех будем сажать, руки что-то делать, да, там чуть ли не войну объявлять этим же людям. А в итоге получается то, что он только усугубляет раскол в обществе. Это видно даже на уровне того самого бизнеса, который там закрывает свои магазины перед этими всякими митингами, или солидарных, которые не пошли на эти митинги, а были в других местах, но при этом были с повязками белокрасными. Как-то тут только усиливается гражданский раскол.
Ну вот давайте вот тут вот разберемся с этим расколом. С одной стороны, ну, наверное, и так можно расценить ситуацию, что вот действующий президент усугубляет существующий раскол. А с 18-й стороны, знаете, ну вот пытается сохранить стабильную ситуацию в республике действующий президент.
Так
вот.
И стабильная ситуация, стабильно по воскресеньям.
Стабильно выходит, стабильно сажают.
300 человек сажают.
Да, ну все стабильно. Да, мне важна стабильная страна. В плен никого брать не будем, чтобы, значит, не этот раскол существующий, да, не усугублять, да.
Ну, в плен он берет как раз-таки. Вот каждое воскресенье стабильно берет. И, в принципе, учитывая то, что не закончились эти выходы, они будут продолжаться и дальше. И здесь Лукашенко что-то должен принять, наверное, или крайне резко, да, или все-таки идти на диалог. Но на диалог, я думаю, что не пойдет, вот, а принимать какие-то крайне резкие меры. Он, скорее всего, будет скоро вынужден уже, да, и, соответственно, это будет не только задержание.
А вот позвольте спросить, слушайте, ну такой вопрос, вот не надоест в какой-то момент людям выходить
не
на улицу?
Не надоест, давай я тебе расскажу. Да. Я тебе расскажу. Пожалуйста. Я был в феврале 2015 года, ну, то есть я много раз был в Минске, просто февраль 2015 года, кажется, мне очень запомнился. Да. Значит так, там был такой ветер, да, вот на этом проспекте Независимости, что, то есть минус 18 и ветер, понимаешь, да, такой, а там же степь и степь кругом, да, там же равнина, равнина, да. То есть там просто сдувает, вот если ты постоишь 5 минут. То есть я тебе хочу сказать, что в феврале, вот какие-то другие причины, а я скажу, что в феврале 10 тысяч человек вряд ли выйдут. Вот тебе, пожалуйста, ответ. Но... Ну, потому что на таком ветру вообще невозможно. Там пирожок стынет вообще в секунду.
Но ты все-таки о таких климатических причинах, а меня больше интересует некие такие психологическая сторона. Ну, то есть люди выходят, а ничего не меняется. Александр Григорьевич делает заявление как президент Беларуси.
300 человек
задержал.
Да.
Но, с одной стороны, он делает, а с другой стороны, и другие же люди делают заявление, да? И, соответственно, от тех людей даже больше идет информационная кампания по отношению к выходящим, нежели от него.
Да. Но только, понимаете, от кого в этой ситуации больше чего зависит? Мне кажется, все-таки от я безоценочно, не хорошо, не плохо. Но у президента есть
в большей степени такое ощущение создает.
Возможности, понимаешь, больше возможностей влиять на ситуацию. Он... Влияет.
Антон Викторович, спасибо вам большое за то, что поддержали нашу беседу сегодня утром. Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин был спасибо. На прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека до 5 месяцев. К такому выводу пришли ученые из Американского медицинского центра. Специалисты подчеркивают, что этот срок зависит от формы тяжести заболевания. Я опять обращаю внимание на то, что до 5 месяцев, это от одного дня, что ли, да?
Но до там 3 месяца. Нет, они говорят 3-5 месяцев. 3-5 месяцев. Да, да, от 3 до 5 месяцев будут сохраняться антитела в случае, если ты переболел в такой средней степени тяжести. А надо сказать еще, что нас-то больше интересует все-таки Москва. Пик спрогнозирован в очередной раз. Пик заболеваемости COVID-19, да. Он придется, Евгений, на 14 декабря.
14 декабря?
14 декабря будет
перепутали.
Пик. Нет,
пик будет?
Пик, да. А потом ситуация пойдет на низ до февраля, потому что в феврале специалисты прогнозируют третью волну.
Да хватит.
Ну, серьезно. А третья волна в феврале ожидается. А еще что? Я не знаю, видел ты или нет, появляются, вот мы же тоже с тобой обсуждали эту историю, появляются всякие разные подробности каких-то симптомов от коронавирусных. Угу. И вот я увидел, что у людей появляются высыпания на ногах и руках. Не видел ты эти фотографии? Шуть просто. И вот думаешь, господи, как, насколько наш... И именно от коронавируса. Не у всех, но у какого-то числа людей. Да,
Так понимаю, что до конца еще не описана эта симптоматика.
Нет.
То есть это же достаточно редко, да, возникает и высыпание на ногах и на руках. Я про руки не слышал. На ногах и на руках высыпание.
И на руках тоже,
что
да.
Как отличить высыпание от коронавируса или там причина совсем другая. Ну вот согласись. Потом надо сказать, что вот эти вот эта история, когда до 5 месяцев, от 3 до 5 месяцев антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека. Но никто нам не рассказывает, что касается клеточного иммунитета, который не имеет вообще никакого отношения к выработке антител, да, и сколько он может сохраняться, и может ли он сохраняться вообще.
Я просто еще еще, то знаешь, есть... подумал, вот смотри, если хорошо, пик в Москве мы выяснили на середину декабря.
Но это, подожди, это бабка на воде вилами.
Но это не бабка на воде вилами, это...
Ну, хватит. Сейчас я уже такое слышу уже с конца марта, пик я тебе прогнозирую. Давай я уже буду прогнозировать
в роли
каждый день.
Как ты сказал, бабки на воде, да?
Руководитель, бабка вилами на воде.
Да, руководитель Центра компетенции национальной технологической инициативы новой производственной технологии на базе СПБ.
Ничего личного я не имею против. Ничего личного. Да, вот просто я говорю, что очень много вот приложу. Этих вот всех...
Ну, хорошо, да. Смотри. Ну, ладно. Но имеется в виду 14 декабря. Давай просто возьмем.
Давай,
ну, так,
давай,
для удобства.
Давай, давай, возьмем.
Да, что? Для удобства.
Для удобства. Очень
да.
удобная дата. Давай,
да. В начале декабря кто-то заболел.
Так.
А если... Или там в конце ноября кто-то заболел. А в феврале третья волна.
Так.
То есть это что значит? Что он повторно опять может попасть?
Нет, но если от 3 до 5 сохраняются антитела, я говорю, про клеточный иммунитет вообще нет никаких исследований, это отдельный иммунитет, совершенно к антителам не имеет никакого отношения. Иммунитет человека строится по многим параметрам. Что к этим антителам прицепились все? Можешь с антителами заболеть легко. И до пика, и после пика.
Можно, не буду.
Не надо, вот этого не надо. И вообще пусть никто не болеет ни коронавирусом, ни чем остальным, а нам придется еще поговорить о спорте. Давай так красиво. Судный день российского спорта. В спортивном арбитражном суде в Лозанне сегодня стартует слушание по делу РУСАДА против ВАДА. Россия будет оспаривать отстранение своих спортсменов от международных соревнований.
Да, предстоящее заседание суда в Лозанне пройдет в смешанном формате слушаний. Часть представителей России будут находиться непосредственно на месте в городе Лозанна. Остальные станут участвовать в формате онлайн-конференций. Сообщается, что слушание будет проходить за открытом от СМИ режиме. Mm-hmm. То есть нам только скажут по итогам.
Почему?
По итогам. По окончании слушаний панель судей приступит к обсуждению и только затем подготовит решение.
Mm-hmm. Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, все же действительно судный день вот сегодня? То есть много ли зависит от процесса в Лозанне для российского спорта?
Ну, надо сказать, что процесс уникальный для спортивного права, и процесс довольно масштабный, потому что много и третьих лиц будут участвовать, и много довольно свидетельских показаний, и возможно, что дело и не будет полностью рассмотрено за эти 3 дня, хотя по кодексу все дело должно было быть рассмотрено в порядке ускоренной процедуры в течение 3 месяцев, то есть января. Уже в апреле оно должно было быть рассмотрено, но, как видите, затягивается предельно ближе к началу Олимпийских игр.
Просто, знаете, когда вот я спрашиваю, много ли зависит от суда в Лозанне, но просто такое существует бытовое ощущение, обывательское, что, в общем, ну, уже решение принято давным-давно, и навряд ли что-то способно изменить отношение и суда в Лозанне, КАС, и ВАДы, и ряда других организаций политических и спортивных к России.
Но дело в том, что и Олимпийской хартией, и другими международными документами провозглашается принцип автономии спорта и запрет вмешательства и политики, а формально, согласно своему кодексу КАС, Международный спортивный арбитражный суд рассматривает дела независимо на основании принципов справедливости, всесторонности, прозрачности. Поэтому мы будем ждать все-таки объективного рассмотрения дела, профессионального рассмотрения дела, которое, ну, на мой взгляд, представляет собой авантюру, потому что идет изначально подмена понятий, якобы РУСАДА не соответствует требованиям кодекса ВАДА, но само же ВАДА дважды совсем недавно признала РУСАДА не только соответствующим всем критериям, но и одним из лучших в мире, в частности, по критерию целевого тестирования. Российские спортсмены на сегодняшний день тестируются значительно больше, чем спортсмены всех других стран. Поэтому оснований лишать статуса РУСАДА, очевидно, нет. А те базы данных Московской антидопинговой лаборатории за тот давнишний период, значит, которые проверялись с нарушениями международных процедур, они никакого в любом случае отношения к статусу РУСАДА на сегодняшний день не имеют, и РУСАДА никакого отношения не имела ни к этим пробиркам, ни к их хранению, ни к их передаче, а все это делали с другими организациями, поэтому винить РУСАДА и наказывать в результате этого весь российский спорт полная нелепость и с точки зрения юридической недопустима.
Ну, то есть есть возможность выиграть этот суд.
Правильно мы вас поняли, Сергей Викторович?
Нужно выигрывать этот суд, но если вдруг, как вы говорите, решение будет политизированное, решение может обжаловать, во-первых, швейцарский трибунал, и затем каждый спортсмен, как физическое уже лицо, имеет право обжаловать вот такую дискриминацию, если она произойдет, во многом даже злоупотребление полномочий вот международных чиновников, потому что оснований применять коллективную ответственность к большому числу российских чистых спортсменов – это массовое нарушение прав человека. И не только обжаловать это, значит, в судебную систему, скажем, Швейцарии, да, но и в случае отрицательного решения есть, значит, Европейский суд по правам человека.
Ну, то есть еще много разных направлений может быть. Благодарим вас.
Спасибо.
Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы для вас провели вместе с Алексеем Тимофеевым.
Спасибо.